Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в нашей студии клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и великой княгини Елисаветы Федоровны, протоиерей, кандидат педагогических наук Владислав Нечаев. Сегодня мы поговорим о том, как привить любовь к чтению детям и как книга может стать хорошим другом и помощником в нашей жизни. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю встречу.
Божие благословение всем нам в эти святые дни.
Батюшка, я сегодня хотел бы затронуть тему, как привить любовь к чтению. Ведь еще совсем вот в недалекие времена наша страна, наверное, считалась самой читающей. Ну, сегодня это далеко не так. Что произошло? Что пошло не так? Как вы считаете?
Ну, вообще говоря, тут вы задаете вопрос очень сложный и интересный. Что должно быть побудительным мотивом к чтению в целом? То есть, в советское время, наверное, это было завоеванием вот той системы образования и просвещения в целом советского общества, которое, ну, утвердилось. И действительно, ну, можно сказать, что возникла, говоря современным языком, такая мода на чтение, да? То есть, если ты человек, ну, думающий, мыслящий, занимающий какое-то положение, то ты должен быть в курсе, ну, тех или иных, ну, или суждений, или постановлений, или почитать что-то интересное, новое, вышедшее из-под пера того или иного писателя, ну и так далее. И все это имело свое обсуждение какое-то, волновало мысли, душу, сердца многих, многих российских читателей. Вот эта проблема, должен ли быть такой побудительный мотив к чтению? Мне кажется, что чтение, ведь это же, ну, еще один мир, можно сказать, да, который раскрывается пред нами. Ну, вообще говоря, есть понятие о знаково-символическом мире культуры, да, который мы все причастны должны быть, и этот знаково-символический мир, он постоянно ширится и растет. И как раз-таки чтение, оно помогает этому процессу даже, наверное, в большей степени, чем школьное образование. Потому что если ты действительно увлекся какой-то литературой, а она не может иметь свои только одни берега, она все равно тебя выводит в какие-то из заливов, в какие-то моря, из морей, в какие-то океаны целые и так далее. И ты начинаешь узнавать очень многое. Поэтому побудительным мотивом к чтению, мне кажется, должно являться именно вот это вот такое вот слово «интерес», да, интерес, но слишком оно часто употребляемое и теряющее свой смысл, а вообще-то интер – внутренний рес – вещь, то есть человек изнутри себя устремляется к чему-то внешнему, а ведь за этим лежит сила любви. То есть любовь, любознательность, да, которую человек начинает проявлять ко всему внешнему и не находит, может быть, в окружающем мире достаточного материала для того, чтобы удовлетворить вот эту свою любознательность, он ее удовлетворяет через вот это чтение, которое совершенно необходимо, потому что у человека ведь есть и другие силы души, кроме ну, наблюдения там, или, там, допустим, запоминания, у него еще есть и мышление, у него есть воображение, у него многое-многое есть, что требует своего насыщения. Поэтому я думаю, что вот это тот побудительный мотив. Но а сейчас не читают, потому что вот эта мода, она сошла на нет. Читают лишь необходимое, но тоже что-то может быть новомодное, что все равно имеет свое хождение в среде, ну, будь то интеллигентской или молодежной, или еще какой-то. И поэтому человек, вот, к сожалению, гораздо в меньшей степени читает количество книг, чем раньше.
Батюшка, скажите, пожалуйста, а как было в вашем детстве? Кто вам привил любовь к чтению и какие книги вы любили?
Ну, в общем-то, вот вся та атмосфера того времени, она воздействовала и побуждала что-то читать. И, ну, тем более, что семья моя, семья служащих, инженеров, и книги были разнообразные, ну, те или иные, да. Вот, и я просто где находил книгу, ну, или с полки брал книгу, то я ее как бы и поглощал. Вот, можно сказать, что это было чтение такое, может быть, оно было не такое неразумное, где-то преждевременное, но я читал разную литературу. И вот удивительно, такой пример приведу, что большой энциклопедический словарь меня привлекал и тоже служил на какой-то ориентации, что я любил его листать, читать те или иные статьи, вот, и в каждой статье ведь есть ссылка на еще какие-то статьи, которые тут же приводятся, и таким образом, ну, складывалось какое-то вот такое цельная картина мира, как вообще мир устроен, что в нем есть, ну, вот. Ну, а кроме этого, конечно, художественная литература, и надо сказать, что школьная литература, она не воспринималась как, ну, как такое неинтересное чтение. То есть, если в школе мы проходили что-то, то я с удовольствием читал, и это было интересно тоже.
Сейчас, наверное, многие воспринимают это как какую-то обузу, обязанность, такую не очень приятную, наверное.
Да, наверное, так воспринимают, но вот для меня, по крайней мере, было так, что, ну, единственное, что, может быть, само преподавание литературы, оно не давало ответов на те вопросы, которые у тебя вставали. То есть, там нужно было какую-то вот художественную идею, какой-то идейный художественный анализ произвести, и, как правило, обращалось внимание на те или иные детали какие-то там, нужно было подметить что-то. Это было не так интересно, может быть, как то, что было интересно в действиях героя, его образе мыслей там, и так далее. Поэтому, ну, вот как-то так, но в целом дополняло, наверное, школьное чтение то, что читалось и помимо этого.
Батюшка, а как вы считаете, вот любовь к чтению – это все-таки врожденное качество или приобретенное?
Ну вот оно, как я уже вначале сказал, зависит вот от этого какого-то вот какой-то личностной интуиции этого человека. Вот каждый человек, ну он, можно сказать, соткан из каких-то таких интуиций, которые раскрывают его отношение к миру. Ну, ввиду его истории, ввиду его, может быть, даже состояние здоровья или еще каких-то моментов, каких-то событий, которые с ним случились. И вот этот человек, причем это все происходит на самых ранних этапах его вхождения в мир. И вот эти мировоззренческие интуиции, ну, например, верит доводам разума человек или верит доводам чувств, к примеру, да? Вообще он доверяет миру или он недоверчив к миру, да? Ну, то, что, в частности, такой психолог, как Эриксон, раскрыл вот в становлении человека в детстве, тоже можно сказать, ну, в полной мере это правдиво можно увидеть и в тех или иных людях. Например, человек, скажем, живет прошлым или будущим, да? Поэтому вот такие моменты, они у каждого человека раскрываются по-своему. Их бесчисленное множество вот таких антиномий можно увидеть. И вот в зависимости от этого и складывается та роль чтения, которую человек придает, ну, либо высока она, либо она низка для его жизни, для его души. Если человек практически увлечен техникой, например, он нашел, адаптировался и как-то утвердился в коллективе сверстников, то чтение ему как-то, ну, может быть, не так необходимо, хотя, конечно, оно всегда необходимо. Вот. Но если человек иначе живет, например, он где-то оказаться не понят, у него какие-то мечты, выходящие за пределы вот наличной ситуации и так далее, то, конечно же, он будет обращаться к чтению, ему это будет необходимо, и он как-то предчувствует какие-то миры, какую-то даль какую-то, высоту какую-то, которая еще не воплотилась в его окружающей действительности, то, конечно же, он будет читать.
Батюшка, ну вот а как родителям ориентироваться, с какого возраста лучше начинать вот эту, прививать любовь к чтению, чтобы и с одной стороны не вызвать и отторжение к этому, и с другой стороны вроде бы и не упустить вот тот важный момент?
Ну я считаю, что сообщение с книгой, оно должно начаться, ну, с самых ранних пор. То есть это просто, ну, все равно... По существу, все, что мы видим вокруг, это тоже в каком-то смысле книга, знак. Мы же говорили про знаково-символические системы, да? То есть сначала знак, даже просто вот вспомним церковнославянский язык, что там буква означает цифру, да, к примеру. И даже само, ну, например, возьмем иероглифы, да, а в них даже само изображение, оно как-то немножко навевает на то, что там сказано. Да, вот. То есть это картинка, которая одновременно является и знаковой системой. Поэтому, с моей точки зрения, необходимо с самых ранних пор, чтобы ребенок пребывал вот, в связи с... с какой-то вот такой символической системой, да. Пускай это будет не книга вот в полном смысле этого слова, может быть, даже это просто будет картинка какая-то, да. Но ведь книги с картинками в первую очередь детьми читаются, как в кавычках, скажем, да, они вот так вот перелистывают их, находят картинку и в нее вперятся, да, в эту картинку, что там изображено. Вот поэтому вот мы даже... с рядом единомышленников разработали такую вот, такой предмет подаренка, который бы сопровождал человека в течение его становления, да, то есть, ну, до его молодости. А она представляет собой что? Такая картинка многосложная, в которой есть какой-то смысл, есть какой-то такой первый смысл, который вот прямо виден, что там изображено. Есть какой-то психологический внутренний смысл, который... И так дальше. Она будет раскрываться различно в зависимости от того настроения, того опыта, который мы приобретем. Ну, как любая такая многоплановое произведение искусства, да, например, ну, возьмем какое-то произведение, когда мы в одном настроении его прочтем, ну, стихотворение, например, да, нам кажется, что это вот про что. А мы в другом настроении прочтем, мы увидим другое немножко. Поэтому любое произведение искусства, оно многопланово. И вот как раз эта подаренка, она призвана так, как бы привлечь к себе внимание ребенка, чтобы он начал размышлять, чтобы он начал всматриваться, чтобы он начал знакомиться. Вот один из первых шагов, а сделано в виде подушечки. Подушечка с защищенной такой картиной, которая должна быть, ну, в кавычках, расшифрована ребенком, распредмечена на каждом этапе его становления. А затем, ну, мы с вами прекрасно помним, и я сейчас тоже это вижу в книжных магазинах, тоже заходил, смотрел и в подарок что-то избирал, разные книги, да, сейчас есть книги, замечательные книги, например, вот, ну, вроде театра, да, то есть ты должен, вот картина, ну, такая картинка в книге, и туда можно выставлять намагниченных персонажей. И они могут общаться. Ну, там можно и самому придумывать какие-то фразы. А есть и фразы, которые уже заданы. И это замечательно. То есть, это просто... Ну, если этим овладеть, то ребенок просто целые часы мог бы проводить в этом интересном занятии. Он разных персонажей бы туда помещал в эти ситуации, там, подземелье, или в какой-то замок, или на природу куда-то там, и придумывал бы разные ситуации, что там происходило. Это тоже замечательная книга. Ну, а есть книги объемные, вы помните, что там, несмотря на то, что книга – это плоское изображение, там вырезы позволяют сделаться объемным, этой книги и уже очень интересно нам предстать. Поэтому я считаю, что знакомство с книгой должно вот начаться вот с этих пор. Но, конечно, параллельно этому должно взращиваться бережное отношение к книге. Но тут уж, понимаете, нужно выбирать. Или ребенок познакомится с книгой, или он вообще будет без книги. Но при этом, если он познакомится, то он может ее в чем-то немножко повредить. Поэтому здесь родители должны и доверять ребенку, и обучать его бережному отношению к книге.
Я вот сейчас, батюшка, вспомнил такое выражение «книга – лучший подарок». Помните, было? Но сейчас у многих в лучшем случае это вызывает такую улыбку или насмешку какую-то. Так вот все-таки как-то времена очень быстро изменились.
Ну, я согласен с этим выражением. Для меня это тоже так же, потому что, собственно, книга, как я еще раз хотел бы сказать, что это целый мир, и этот мир, он подарен, человек его отыскал и дарит нам, поэтому это замечательно.
Батюшка, ну сейчас многие родители настолько заняты, что всю ответственность за воспитание, за обучение переложили на школу. Наверное, это не совсем правильно, как вы считаете?
Это совершенно неправильно, потому что, напомню, что Каптерев выделял в нашем отечественном образовании, но это можно провести параллель и в других обществах и странах, выделял три этапа становления нашего образования. И наряду с тем, что существовал церковный этап, общественный этап, то есть брала на себя ответственность за образование народа, церковь и общество, то ныне наступил совершенно недавно государственный этап. И этот государственный этап почему-то теперь оказалось позабыты вот эти первые два этапа. Между тем, как классики педагогики, они же ведь прямо-таки писали, например, возьмем Пестолоцци, да, который говорил о том, что именно мать должна научить ребенка читать, писать и считать. Это ее подарок своему чаду. И причем подарок немаловажный. Поэтому он считал, это именно она должна. Другой тоже может научить, это сомнений-то нет. Но именно мать должна вот преподнести такой великий дар человеку, что он вошел в мир культуры. То есть она стала своего рода сталкером как бы к этому миру. Поэтому почему-то забыты эти все истины. И мне кажется, что, конечно же, школа современная, тем более, что она не дает необходимого уровня для развития ребенка. Я имею в виду уровень не познавательный, не гностический, а уровень именно вот личностно, так сказать, ценностный, да, где ребенок бы нашел ответы на животрепещущие для него вопросы. И поэтому это ему должна преподнести семья. Ну, как сказал один психолог, что школа дает ребенку ответы на те вопросы, которых он не задавал. Вот как раз на те вопросы, которые он задаст, должна дать ответ семья, например. Или, например, если мы ведем речь о каком-то конгломерате семей, которые сошлись по общим интересам, по каким-то взглядам, то тогда это уже будет, дает ему общество. Да? Например, сошлись семьи, которые выполняют эту образовательную функцию, например, на приходе. Вот. И поэтому следует тут, конечно, нас всех поправить, что необходимо, чтобы взрослые члены семьи давали свой, так сказать, элемент образования, свой момент образования и воспитания для своих детей. То есть они прямо-таки передавали вот эту любовь, которую они приобрели к миру, ведь не просто так они жили все эти годы. Они что-то нашли, они что-то полюбили, они в чем-то навыкли, приобрели опыт. Пускай это все с любовью передается и детям. Тем более тут нет звонков, нет уроков, нет ограниченности во времени, нет того всего, может быть, что может показаться уродливым в жизни школы, а здесь есть именно семья, которая совершенно свободно и на основаниях любви утверждает вот эту новую жизнь в душе ребенка. Поэтому я считаю, что это глубоко неправильно, конечно.
Батюшка, ну были ведь такие времена, когда дома вечерами собиралась вся семья, и были такие вот традиции семейного чтения. Может быть, нам как-то нужно вернуться к этому, постараться возродить? Это ведь очень такая хорошая вещь.
Это обязательно нужно возрождать, потому что это очень плодотворное занятие, потому что семья ведь живет единым чем-то, а что единое, если мы переберем одно, другое, третье, где-то сейчас люди и трапезничают порознь, где-то они расходятся на свои дела, школу, там, на работу куда-то. Мы обнаружим, досуг проводит порознь, мы обнаружим, что единого-то ничего и не остается. Поэтому необходимо вот это единое утверждать. Одно из таких единящих, вкупе собирающих семью является вот это семейное чтение. Здесь предлагается какой-то достойный материал, я имею в виду какое-то вот умозрение того или иного автора, который что-то ощутил, что-то передает нам, а может быть даже и сам не понимает, что передает, потому что ему как дар свыше это далось. Вот. И он это нам вещает, а мы все этим насыщаемся. Поэтому это замечательное дело, и тем более, что вот это чтение, оно рождает затем и какое-то суждение об этом, и разговор, может быть, даже спор какой-то. И это позволяет еще более сблизиться членам семьи. Поэтому это просто тот материал для жизни семьи, который необходим совершенно.
Вот, батюшка, вы сейчас сказали о разрозненности в семье, что и по разным углам, что говорит, называется, и кушают, и где-то проводят время. А я вспомнил такое выражение, оно мне всегда вызывало недоумение, что вы поезжайте, вот отдохните друг от друга, или от детей отдохните. Может быть, это сейчас немного я не по теме говорю, но если посмотреть глубже, корень-то проблемы, наверное, все-таки начинается с таких вот вещей, что мы как-то разобщены.
Так, безусловно, в общем-то, как сказал Федор Михайлович Достоевский устами одного из героев, я уж не вспомню кого, но он сказал, что если ты не можешь стать счастливым в эту секунду, то ты не будешь счастливым никогда. Поэтому ты не должен мыслить так, что вот я весь год работаю, там рутинная у меня такая жизнь, вот приходится там о ком-то заботиться, ну и так далее, огорчаться, там тянуть лямку какую-то. А вот теперь я поеду в какой-то отпуск, и там вот я отдохну, собственно. Так а это что за такое существование-то? Это же беда. То есть человек не живет, а тут он вдруг воскреснет. С чего это возьмется? Нет. Человек должен научиться вот именно в это мгновение, которое ему тяжело, неприятно, может быть, что-то. Но именно в этом он должен найти себя, найти свое призвание, свою сущность выразить. И если он это не может сделать, то он рискует и отпуск то же самое как бы пропустить мимо себя, потому что он ничего не даст нового. Необходимо человеку именно в обстоятельствах, которые выпали, найти реализацию своих способностей, своих талантов, свое утешение, свое счастье, свою любовь. Потому что если он, в общем-то, не найдет этого, то тогда он, можно сказать, будет несчастлив всю жизнь. Поэтому вот необходимо, чтобы это произошло.
Батюшка, ну и возвращаясь вот в сегодняшний мир, наполненный такими высокими технологиями, есть у нас такие электронные книги, гаджеты. Как вы считаете, они могут заменить традиционные книги?
Ну, собственно, ими люди пользуются, электронными книгами. Они удобны тем, что позволяют накопить сразу много книг в одной книге и при этом не оказывают существенного вреда здоровью человека. Но, конечно, чтение книги бумажной – это особое удовольствие, потому что ты можешь сделать закладку, можешь какую-то пометку на полях сделать, запомнить расположение текста, где он был, и потом легко найти его. Ну, по крайней мере, вот я такое впечатление вот получаю, когда читаю. Я помню, где вот это было написано. Вот. И, конечно же, но электронная книга, она тоже дает суть, как бы то, что ты можешь прочитать. Но вот это вот само отношение к книге как к предмету, как реально существующему чему-то. Ведь эта же виртуализация, она может неблагоприятно сказываться. Например, если есть книга, то это некоторый предмет бумажный, да, пускай бумажный, пускай легко в нашей жизни, который можно истребить, сжечь, там, потерять, я не знаю, запачкать и так далее. Но, тем не менее, это предмет этого мира. И это как-то дает как бы такое чувство, что он есть, что это есть. Это по-настоящему было. А если мы будем только ориентироваться на вот эту вот информационную как бы канву, да, книги, и у нас будет только она в виде данных, то туда можно ведь что-то добавить, что-то сократить и так далее. Иногда можно натолкнуться на то, что ты читаешь книгу, а она раз, и дальше не предоставляется уже, к примеру. А ты вот ее уже начал читать. Или, например, ты читаешь, а там написано с сокращениями. То есть это же уже ну, как-то не очень приятно для нас. И возникает какое-то недоверие. А то ли это сказал ли это тот человек, который, в общем-то, ее писал? Или здесь что-то... Поэтому вот такое вот чувство, чтобы его избежать, вот я бы вот все-таки рекомендовал, может быть, даже, чтобы были бумажные книги. И мне кажется, что они по этой причине и не исчезают, что они все-таки реальные, никуда они не сдвинутся, как бы действительность, в отличие от просто информации.
Если просто вот абстрактно пофантазировать, нет такого опасения, что у нас многие вещи уйдут куда-то в виртуальность, что книга со временем вообще когда-то исчезнет?
Ну вот, можно было бы предположить, что в свете современности вроде бы должно книгопечатание совсем остановиться. Но все-таки этого не происходит. И я думаю, что вот эта вот потребность человека крепко стоять на ногах, погружаться в бытие, да, не соглашаться с тем, что от него отымают мир. Ведь книга... как мы с вами говорили, это мир, но отымают его не в информационном плане, а хотя бы даже в вещественном, что вот книга есть, у нее есть обложка, кто-то применял свои усилия для того, чтобы ее оформить, картинки какие-то представить там и так далее. Поэтому вот в свете этого, я думаю, что книга еще будет держаться.
Батюшка, я хотел попросить вас, чтобы вы дали вот какой-то совет родителям, чтобы... Какие сделать первые шаги, чтобы привить любовь к чтению? Или уже если ситуация какая-то запущенная, что нужно сделать, чтобы переломить ее?
Ну, вот видите, тут, конечно же, не обойтись без того, чтобы родитель сам в книге находил эти миры. Поэтому он просто должен научить этому поиску, этому нахождению и свое чадо. Поэтому, если, например, он... нашел что-то интересное, он должен увлеченно как бы вбежать в комнату ребенка, да, к примеру, и сказать: слушай, смотри, что я прочитал, и зачитать ему какой-то... Действительно, ведь в книгах много таких великолепных каких-то картин, каких-то впечатлений человека о чем-то, опытов каких-то, невероятных ситуаций и так далее. И, ну, если ты читаешь хорошую книгу, ты непременно там найдешь вот подобного рода вещи. И родитель может намеренно не только для своего удовольствия читать подобное, но он должен, наверное, и ребенка привлекать вот, хотя бы частично к переживанию, к сопереживанию вот этих вот событий, там, какого-то персонажа, который интересен, вот, ну и так далее. И если он так будет делать, то ребенок получит вкус к этому. Что это не просто вот какие-то странички, а это, оказывается, ну, миры. И вот это будет тянуть ребенка к тому, чтобы он начал читать. Ведь почему дети хотят сами почитать сказку? Потому что почему только от родителей они должны ее услышать? Они сами хотят дальше проникнуть. И ребенок уже пробегает глазками за тем местом, где читает мама, и уже немножко даже сам начинает проговаривать какие-то слоги и читать. Поэтому вот это тот путь, который необходимо, которым необходимо следовать. Вместе с тем, когда человек погружается в книгу, ну, я уже здесь говорю о чуть постарше детях, ну, например, с 7 до 11, да, вот ребенок чувствует, что он как-то меняется. Вот он прочитал и ходит ошеломленный, очарованный, может быть, вот этими картинами, словами, поступками героев. И он думает, да как же так, там где-то волнуются его мысли, и чувства бушуют, и так далее. И он потихоньку остывает, потому что ведь ребенок – это целостное существо. И вот поэтому книга, она должна быть воспринята еще как... ну, как бы, так скажем, способ посвящения себя чему-то, что ты вот сегодня окунулся вот в такую реальность. И вот то, что я хотел сказать ранее, что некоторые ведь книги, они прямо меняют сознание. Сейчас вот есть такое направление, можно сказать, в литературе, в котором ты прочитаешь что-то, и у тебя как-то что-то в тебе пошатнется, что-то... изумишься чему-то и в чем-то усомнишься, я не знаю, и так далее. Ну, к сожалению, отрицательного больше, чем положительного зачастую бывает, но вот такое бывает. Поэтому к чтению нужно относиться тоже с вниманием. Книга каждая должна дать какой-то плодотворный результат. Есть книги, например, которые ты прочтешь, ну и неделю будешь в каком-то угнетенном состоянии, к примеру. Вот. Но нужно находить те книги, которые тебя ободрят, которые тебя уверят, которые тебя приблизят к другим людям, ну и так далее. Поэтому вот я бы сказал, что нужно родителю, во-первых, иметь вот как бы собственные какие-то богатые впечатления от чтения, не стесняться привлекать к этому ребенка, вот, и ну, больше обсуждать с ним те плоды, которые принесло чтение.
Ну, все-таки, наверное, нам, как родителям, надо с себя начинать в этом вопросе и быть примером в этом.
Безусловно, да. Потому что без чтения, вот как я уже сказал, ребенок не вбежит в комнату родителей, не скажет, смотри, что я нашел. Точнее, он, может быть, вбежит, но это уже будет в более таком зрелом возрасте, когда он будет уже юношей или подростком, и, соответственно, уже будет поздно его учить чтению. Он уже научился.
Ну и к тому материалу, который мы даем и ребенку, и себе надо, видимо, тоже внимательно относиться, чтобы вот это не несло негатива.
Вот я говорю, да, что здесь должно быть какое-то духовно такое трезвенное состояние, что вот эта книга, ну, например, ее даже можно прочитать, но уже в более старшем возрасте. Не надо здесь опережать события, нужно внимательно смотреть, что ребенку сейчас полезно.
Батюшка, спасибо вам за интересную встречу, беседу. Ну, будем надеяться, что... Бог даст нам благоразумие все-таки, и тот вот верх разума возьмет над нами правильное положение. И это выражение, которое я всегда вспоминаю, что книга – лучший подарок, будет всегда для нас актуально. Спасибо вам, батюшка, еще раз, и благословите нас, пожалуйста.
Божье благословение всем нашим слушателям. Спаси вас, Господь.
Друзья, наша программа подошла к концу. Сегодня мы беседовали с клириком храма в честь преподобного Сергия Радонежского и великой княгини Елисаветы Федоровны, протоиереем, кандидатом педагогических наук Владиславом Нечаевым. До новых встреч! Храни вас Бог!